Здравствуйте, дорогие телезрители! Еврейская суббота, вы знаете, это гениальное изобретение в истории человечества. И день отдыха на каждой неделе, но весьма важна религиозная составляющая. Ведь закон-то ветхозаветный распространялся не только на дни, но и на каждый седьмой год, когда предписывался, например, отдых земли от засевов. А если у кого-то был раб, в год седьмой хозяин обязан был дать ему вольную и так далее. И такое практиковалось задолго до Рождества Христова, минимум за 1000 лет. И что удивляться агрессивности россиян, у которых крепостное право успешно применялось аж до середины 19 столетия. Причем поработители превращали в рабов своих же сограждан. На самом деле редкий и позорный случай в истории. О каком христианстве, святой в кавычках Руси, здесь может идти речь? Наверное, лучше бы, если предки россиян были иудеями. У тех, если и были рабы, то иностранцы, и то до первого юбилейного года. Отец Яков Кротов, несколько слов об этом.
Сегодня я бы хотел напомнить вам о том, что такое юбилей и откуда происходит это слово. А слово происходит от еврейского. Слово «юбос» обозначало «бараний рог». Какая связь между юбилеем и бараньим рогом? Когда наступал юбилейный по Библии год, священники оповещали об этом из храма. Специальные трубачи трубили из шофаров, сделанных из бараньих рогов, и этот звук означал начало совершенно чего-то необычного. Юбилейный год. Каждый седьмой год. Своего рода суббота в масштабе года. И сейчас в многих западных странах, в США, во Франции, в Англии, в Германии, многие профессора имеют право на так называемый sabbatical – субботний год. То есть раз в 7 лет им предоставляется годичный, полностью оплачиваемый отпуск. Хорошо. И они могут делать что угодно. Они могут отдыхать, они могут писать, они могут пить, играть в преферанс. Это суббота. Вообще-то, если по духу Библии, они не должны писать, работать и так далее, потому что суббота – это время отдыха от работы. Но для древних евреев суббота имела еще и особое значение. Точнее, субботний год. Потому что в субботний год, каждый седьмой год, с одной стороны, нельзя было засевать поля. Что вырастет, то и вырастет. И кто хочет, мог подобрать все, что выросло. И, конечно, это было выгодно бродягам, нищим, лентяям. В этот год они подбирали плоды чужих трудов. С другой стороны, в субботний год расторгались все сделки, связанные с угнетением, связанные с долгами. Прежде всего, все евреи, которые закабалили себя в рабство, похолопились, как у нас говорили в 17 столетии, все евреи, которые стали холопами и рабами своих собратьев, отпускались на волю. То есть в Древнем Израиле практически не было рабства. Было 6-летнее услужение. И прощались все долги. Так что предельный срок кредита, скажем по-нашему, ограничивался 6 годами. Если до этого кредитор не взыскал, то все сгорало. К чему я это говорю? У пророка Исаии субботний год стал символом спасения. Спаситель, Мессия, Машиах придет, чтобы освободить тех, кто в тюрьме, чтобы накормить голодных, чтобы были прощены все долги. Он возвещает субботний год, время прощения долгов. Об этом рассказывают евангелисты, когда они говорят, что Спаситель, поднявшись на кафедру в синагоге, развернул свиток пророка Исаии на этом самом месте. «Я пришел возвестить освобождение». Это освобождение не от оккупантов, это освобождение от долгов и рабства. «Чтобы никто ни в чем не нуждался». Эта фраза из Торы повторяется и в «Деяниях апостолов». Напомню, что «Деяния апостолов» – это архаичный перевод – как сегодня в польском языке история называется «джея» – «деяние». И в русском сейчас бы, конечно, надо бы переводить «история» апостола. Так вот, это история субботней вечности, потому что с приходом Христа и с воскресением Христовым наступает нескончаемый субботний год, чтобы никто ни в чем не испытывал нужды, говорит Священное Писание. Но оно от себя это говорит, или оно повторяет наши надежды, наши просьбы к Богу? И оказывается, что интуитивно человек древности мечтал об одном – не испытывать нужды. Отсюда и молитва «Прости нам долги наши». Речь идет буквально о долгах. Потому что, как и в сегодняшнем мире, к сожалению, многие люди были обвязаны сетью перекредитования, ипотека, перезалог и так далее. И вот оставь нам все это, развяжи нас, освободи от этого долгового рабства. А ведь за долги еще и сажали в яму, в тюрьму. Но сегодня, я надеюсь, мы с вами просим Бога немножечко о другом. Еще Аристотель тоже говорил об идеальной жизни, как о среднем царском пути. Ничего не слишком много, ничего и не слишком мало. И блаженство, покой по Аристотелю – это покой в самом техническом, материальном смысле. Бог покоится, он не движется. Если кто-то движется, ему чего-то не хватает. Когда у человека есть все, он не движется, он в состоянии покоя. На диване, в кресле, бутылка пива и хорошая телепрограмма, боевичок. Нет уж, друзья мои, когда Священное Писание повторяет за нами, чтобы никто ни в чем не нуждался, то оно в квадратных скобках, курсивами, голос Божий подсказывает нам, кроме, чтобы никто ни в чем не нуждался, кроме любви, кроме благодати, кроме творчества, кроме человечности. А без этого даже диван превращается в адскую муку. Древние люди были такие нищие, такие страждущие, такие угнетенные жизнью, даже не только друг другом, что они мечтали вот о том, чтобы чуть-чуть вздохнуть. А мы с вами, даже самые несчастные из нас, намного богаче любого богача древности, у которого не было ни телевизора, ни интернета, ни холодильника, ни стиральной машины. И поговорить толком было не с кем. И слетать в Нью-Йорк он не мог. И евровиза ему была совершенно не нужна. И без паспорта обходились, как бомжи. И мы говорим Богу, мне покой – это не то, когда я в равновесии и неподвижен. А мне покой, когда в душе любовь, стремление к тебе, стремление к другим людям и принятие твоих стремлений и любви других людей.
О печальном духовно-нравственном состоянии Российской Церкви рассуждает протодиакон Андрей Кураев.
Да, ну и, конечно же, надо уметь терпеть поражение. Ведь сама суть религии именно в этом. Уметь пережить. Одна из книг, которая меня потрясла в моей молодости, это была книга профессора психфака МГУ Федора Ефимовича Василюка «Психология переживания». Это ее название. А речь шла о том, именно как вот пережить кризис. В этой книге не было ни одной цитаты из Библии, но вот она мне показалась потрясающе христианской. Потом, когда мы уже лично познакомились с автором, так оно и оказалось. Но это книга советских времен, там просто вот по сути это было так. Религия – это опиум народа по формуле Маркса. Это совершенно справедливо. Только надо вспомнить, что во времена Маркса опиум – это анестетик, а не наркотик. Это то, что помогает остаться человеком в бесчеловечной ситуации. Как? Придав смысл тому, что с тобой происходит. С помощью идей или кармы, еще чего-то. И вот в этом смысле я потрясен. Как так? лидеры христианской церкви начинают все сваливать на порчу. Это Госдеп порчу на Украину навел. А нашего ничего там нету, да? То есть ни попытки заметить объективные процессы этногенеза, которые реально происходят там. Да, они болезненные. Какой этногенез, простите, был розочками осыпан? Рождение человека – это тоже весьма грязная операция, грязная процедура. По церковным канонам очищаться 40 дней после этого женщине не надо. Тем более, когда рождение нации. Конечно, это грязная вещь, не во всех аспектах приятная, но это объективная вещь. Всегда ли правы мы были, что до этого кризиса дошли? Тоже ведь не очевидно. Вместо этого все происки Госдепа. Печеньки Госдепа и так далее. Перекладывание вины на кого-то заморского. Это печально. Люди, которые мыслят так, не смогут найти рецепта к разрешению кризиса, потому что не видят своего участия и своей вины в создании этого кризиса. И вот это самая печальная позиция нашей церкви сегодня. Мы не предлагаем программы. Кризис есть. Отмотать к 1685 году не удастся, или к 1688 году не удастся. Как выйти из того, что есть? Что мы можем предложить? Отстреливайтесь до последнего прихожанина? Это наше креативное предложение. Вот поэтому я полагаю, что лучше уметь по-доброму уходить и уступать. Желающий удержать все останется с ничем. На нашей памяти есть пример, как мы до последнего пытались удержать Восточную Европу. В итоге там не осталось у нас ничего. Боюсь, что то же самое происходит на Украине. Но протянуть руку мира никогда не поздно. Сегодня же что происходит? Все интересуются, какое будет мнение других православных церквей. Нет никакого мнения других православных церквей. Есть группа прожженных циников и политиков в монашеских рясах. Нормальный монах патриархом никогда в жизни не станет. Бывают исключения, но если жребием избрали, типа сербского Павла. Вот, значит, поэтому эти люди будут не в Евангелие смотреть, и не в сборник канонов, когда будут определять свою позицию. С кем вы, мастера культуры византийской? Они будут подсчитывать свои корысти, выгоды, интересы и так далее.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Как пишет один уже откровенно участник собора 15 декабря, мы, говорит, пришли к 10 часам, и 3,5 часа не мог открыться собор. Доходило до истерики, некоторые хотели, говорит, уже бросить и уйти, и перестать участвовать в этом. Он говорит, а у нас отобрали мобильники, ничего не узнать, ничего не переспросить. И нам, говорит, ничего не объясняют, 3,5 часа уже прошло. А в это время в малой теплой Софии там проходил собор Киевского патриархата с патриархом Филаретом во главе. И тоже решали вопросы, как же быть, потому что представитель Константинопольского патриарха Эммануил Гальский сказал, для того, чтобы учредить и канонически утвердить неподлежащую сомнению церковную организацию, надо вам сейчас всем трем представителям трех ветвей осознать, вы должны сейчас объявить о самороспуске. Вас нет. Уже нет ни Киевского патриархата, уже нет ни Украинской автокефальной православной церкви, уже нет в Украине и Московского патриархата. И после вашего обнуления самороспуска мы начнем создавать новую структуру. Ну и представьте себе психологическое и умственное состояние, и состояние воли, и самолюбия тех людей. Да, вас нет. Подпишите, что вас нет. Мы все аннулируем. Вот, и сейчас с нуля начинаем новое. А гарантия будет? А вдруг действительно вот сейчас что-то не произойдет? Вот, а вдруг будет не так, как мы все думаем и ожидаем? Маленький, средний и большой подвиг каждого человека – С одной стороны, началась в том числе и борьба самолюбий. Хорошо, нас нет, мы распустились, сейчас начнем. А кого мы тогда представляем? Вы представляете уже не себя, вы представляете группу в юрисдикции Кснопольского патриархата. Три группы представителей, объединяющие сейчас в одну. Вот первая часть, поместный собор, вот голосование, цифры уже опубликованы, кто за кого как голосовал. И стало выясняться, что вообще-то, например, Михаил Луцкий и Волынский хочет, но не набирает определенное количество голосов. Ну и тогда, как пишет Александр Саган, очевидец и участник, он говорит, патриарх Филарет встал и сказал, давайте, говорит, осознаем необходимость исторического момента сегодня, убрать свое самолюбие, гордыню, все остальное. Вы же видите, говорит, я снял патриарший куколь, пришел в скуфеечке. Вот. И сегодня смиренно стою, как епископ Кснопольского патриархата, вот на пороге этих событий. И вам предлагаю. А если, говорит, я тоже законный епископ, как сегодня, уже не анафема, не отлученный, никакой, то и я могу тогда выставить свою кандидатуру. И тогда посмотрим, кто за кого больше проголосует, за Михаила или за Филарета. И тогда Михаил понял, что, может быть, действительно, надо немножко на попятную пойти. И представьте себе состояние остальных. Через 3,5 часа после начала из теплой Софии пришли представители бывшего Киевского патриархата, как теперь уже стали их называть, вот и сказали, что ну, мы договорились, что все-таки вот так и так выставим Епифания. Честно вам признаюсь, что в 1995 году меня рукополагал в диаконы патриарх Филарет, а в освященнике епископ Яков Панчук, бывший наместник Почаевской лавры. И я знал и чувствовал, и слышал со всех сторон, что Филарета не все воспринимали, говорили, вот такой-сякой, отлученный, анафематствованный. И я тоже внутренне дрогнул, и когда разговаривал с отцом Дмитрием Табачиком, я попросил, чтобы в бумагу не писали патриарха Филарета. И у меня в одной из первых бумаг рукоположения написано, что посвящен священный сан епископом Яковом Панчуком, и Филарет не упомянут там. Представьте себе, в то время наше внутреннее самоощущение, самопонимание. Вот. А сегодня мне стыдно за то, что я тогда стыдился патриарха Филарета и его упоминания в документе о рукоположении. Так это проходит у нас у всех через десятилетия, через осознание, через понимание, через переживание, через все. И готовность ждать и работать на перспективу, на результат, на будущее, если бы не патриарх Филарет, того, что сегодня произошло, не было бы. Вот. И значит, на то была Божья воля. И Бог так все усмотрел, что все поставил на свои места, в том числе и наше самосознание, нашу внутреннюю психологию, наше переживание. Вот. И все. И все обратилось. Внимание, это слова Писания. Благословение перекрыло проклятие. Проклятие стало благословением. Очень серьезный вопрос. Бог так все устраивает, что даже проклятие обратит во благословение.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, Августин пресытившийся удовольствиями земной жизни, испивший уйму превосходного вина и перебывавший с множеством молодых красивых женщин, в 383 году в поисках работы переезжает в Медиолан. Там как раз проводили конкурс на одну из административно-риторских должностей. Августин демонстрирует свою одаренность и получает назначение. А там, как вы помните, в 380-е жил великий Амвросий. И это, конечно, Божья милость к Августину, потому что его глубочайшая ищущая натура требовала столь же мощного ответа и, прежде всего, примера. Ну, вы знаете, что без последнего человеку практически невозможно прийти к Богу. Августин был потрясен самой личностью Амвросия. Он ходил слушать его проповеди и просто глядеть на святого. Вы помните, что Амвросий был крупнейшим государственным служащим, можно сказать, правителем Миланской области, точнее, префектом Северной Италии со столицей в Медиолане. А отец его был префектом Галлии со столицей в Трире. Это нынешняя Южная Германия. Так вот, Амвросий был человеком глубочайшей римской гражданственности. Иными словами, слеплен из того теста, которое тогда называлось «отец народа». Амвросий заключал в себе самое выдающееся качество римского гражданина, а также достоинство выдающегося публичного оратора. Воспитывался на текстах Цицерона. Если Василий Великий в своих некоторых философских текстах брал за основу Прокла, знаменитого неоплатоника, то Амвросий очень многое в своих творениях строил на Цицероне. В частности, его знаменитая книга о служении христианина – это такая модификация цицероновского размышления о гражданине. Ну, вы знаете, латинское слово «officio» означает и служение, и должность. Облики проповеди Амвросия потрясли Августина. Иногда Аврелий провожал архиепископа до дома, пытался общаться с ним. Иногда сложно было начинать разговор. Амвросий не особо разговорчив, и Августин не то чтобы замкнутый, но с высоким мнением о себе, не особо решался первым начинать разговор. А беседовать было о чем. Аврелий искал смысл жизни. Суть добра и зла – пытался проникнуть в смысл существования мира. Августин обладал, во-первых, очень глубокой и очень мощной философской потенцией, а во-вторых, в этих поисках проявлял подлинно римское, четкое, ясное желание докопаться до самого корня. То есть он был при этом человек очень мощной внутренней дисциплины. И, прежде всего, в христианстве ему было важно найти ответы на те вопросы, которые привели его к манихеям о добре и зле. Ну, вы помните, как манихеи решали этот вопрос. Верили в существование двух начал – доброго и злого, божественного и сатанинского. И твоя свободная воля, по идее, должна склониться к доброму началу. Оно вроде все верно, но слишком просто. В этом смысле христианская жизнь и учение гораздо сложнее и многограннее. Еще стоит отметить, что на Августина сильно повлияли философы и платоники, и неоплатоники. Греческого он не знал, читал их в латинских переводах. Неоплатонизм, как мы помним, это синтез платонизма, аристотелизма и стоической этики. В платонизме и неоплатонизме Августина очень привлекло как раз преодоление манихейства, ведь философское осмысление божественного у Платона исходит из полного единства, дуализм вовсе не допускается. Бог един и единственен. Как мы знаем, начиная с Оригена, библейское откровение без особых проблем легло на платонический и неоплатонический язык. Такие понятия, как самодостаточность Бога, Его всеведение, вездесущее, которое мы сейчас с вами легко произносим, все это было философски осмыслено в ранней церкви, именно в платонических и неоплатонических категориях. А онтологического зла, еще раз подчеркнем, по Платону не существует. Зло – это паразит, это некая болезнь. Таким образом, постепенно сердце Аврелия, его жизнь все более и более склонялась к христианству. Плюс огромное здесь влияние Авросии, да и Моники, мамы Аврелия. Но от вхождения в церковь его удерживало четкое сознание своей душевной раздвоенности. Помните его знаменитую молитву: «Господи, даруй мне целомудрие, только не сейчас, позже». Об этой молитве он пишет в своей исповеди. Дескать, еще не нагулялся. Пока старость не пришла, чуток погрешим. К слову говоря, так рассуждал не только Августин. Многие искренне верующие христиане, даже среди отцов церкви, до поры до времени отказывались от крещения, будучи неуверенными, смогут ли они жить по Евангелию полностью. Тем более у Августина его такое честное латинское юридическое сознание требовало совершенно не лукавого ответа на этот вопрос. Да, он прекрасно понимал, что лучше христианства ничего нет, но осознавал также и то, что крещение, вхождение в церковь, должно перевернуть всю жизнь до полной ее перемены. И он очень мучился из-за невозможности принять окончательное решение. Здесь еще надо сказать, что за годы распутной жизни Августин все же не утратил своей природной чуткости к голосам миров иных, так сказать. Так в восьмой книге его исповеди он описывает звуковую галлюцинацию, пережитую им. Он пишет: «Вот слышу я голос из соседнего дома, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев: „Возьми, читай, возьми, читай“». Аврелий подумал, что над ним кто-то подшучивает. Но, не обнаружив шалунов, он подумал: а может и вправду это слова самого Господа, к нему обращенные. Встав, он прошелся по комнате и, сняв с полки послание Павла к римлянам, открыл текст наугад. Это была 13 глава, Августин начал читать с 13 стиха. «Не в пирах и пьянстве, ни в спальнях и в распутстве, ни в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Прочитав эти строки, Аврелий остановился, почувствовав на сердце особое тепло, свет и покой. У него исчез мрак сомнений. То есть его сомнения были решены не интеллектуально, а неким внутренним озарением. И событие это полностью перевернуло всю жизнь Августина. Он начал готовиться к принятию крещения вместе с другом и сыном, а в апреле 387 года на Пасху он крестился. Сразу после этого умирает его мать Моника. Так бывает, что очень старые люди не уходят в мир иной, пока надеются прийти к Богу сами или привести к Господу тех, кого они любят. И покидают землю, как только эта цель достигнута. Остановимся давайте сегодня на этом. Если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!